Да зачем же они ему все покорились? Зачем? То-то и есть. Он вас всех запугал, да и делает теперь с вами что хочет. Запугал. Да он кого хочешь запугает. И уж гораздо же он на выдумке, боже ты мой! Я раз в лесу на него наткнулся, дождь такой шел здоровый, я был в сторону, а он поглядел на меня, да это к меня ручкою, и подозвал. Подойди, мол, Кондрат, не бойся, поучись у меня, как в лесу жить, на дождю сухим быть. Я подошел, а он под елкой сидит и огонек развел из сырых веток. Дым-то набрался в елку и не дает дождю капать. Подивился я тут ему, а то вот он раз что выдумал. И Кондрат засмеялся. Вот ж потешил. Овес у нас молотили на таку, да не кончили. Последний ворох сгрести не успели. Ну и посадили на ночь двух караульщиков, а ребята были не из бойких. Вот сидят они, да гуторят. А Ефрем возьми, да рукава рубахи соломой набей, концы завяжи, да на голову себе рубаху и надень. Вот подкрался он в этком-то виде ковину, да и ну из-за угла показываться, помаленьку роги-то свои выставлять. Один-то малый и говорит другому, видишь, вижу, говорит другой, да как ахнут вдруг, только плетни затрещали. А Ефрем нагреб овса в мешок, да и стащил к себе домой. Сам потом все рассказывал. Уж стыдил же он, стыдил ребят-то, право. Кондрат засмеялся опять. И Егор улыбнулся. — Так только плетни затрещали, — промолвил он. — Только их и видно было, — подхватил Кондрат. — Так и пошли сигать. Мы опять все притихли. Вдруг Кондрат всполохнулся и выпрямился. — батюшки! — воскликнул он. — Да это не как пожар. — Где, где? — спросили мы. — Вон, смотрите, впереди. Куда мы едем? Пожары есть. Ефрем-то, Ефрем ведь напророчил. Уж не его ли это работа, окаянный он душа? Я взглянул по направлению, куда указывал Кондрат. Действительно, верстах в двух или трех впереди нас, за зеленой полосой низкого ельника, толстый столб сизого дыма медленно поднимался от земли, постепенно выгибаясь и расползаясь шапкой. От него вправо и влево виднелись другие поменьше и побелей. Мужик весь красный, в поту, в одной рубашке, с растрепанными волосами над испуганным лицом, наскакал прямо на нас и с трудом остановил свою поспешно взнузданную лошаденку. — Братцы! — спросил он задыхающимся голосом. — Полисовщиков не видали? — Нет, не видали. — Что это, лес горит? — Лес. — Народ согнать надо, а то коли к тросному кинется... Мужик задергал локтями, заколотил пятками по бокам лошади. Она поскакала. Кондрат также погнал свою пару. Мы ехали прямо на дым, который расстилался все шире и шире. Местами он внезапно чернел и высоко взвивался. Чем ближе мы подвигались, тем неяснее становились его очертания. Скоро весь воздух потускнел, сильно запахло горелым, и вот между деревьями, странно и жутко шевелясь на солнце, мелькнули первые бледно-красные языки пламени. — Ну, слава богу, — заметил Кондрат, — кажется, пожар-то поземный. — Какой? — Поземный. — Такой, что по земле бежит. — Вот с подземным мудрено ладить. — Ну, что тут сделаешь, когда земля... На целый аршин горит. Одно спасение — копай канавы, да это разве легко? А поземный — ничего, только траву сбреет, да сухой лист сожжет. Еще лучше лесу от него бывает. Ух, батюшки, гляди, однако как шибануло! Мы подъехали почти к самой черте пожара. Я слез и пошел к нему навстречу. Это не было ни опасно, ни затруднительно. Огонь бежал по редкому сосновому лесу против ветра. Он подвигался неровной чертой, или, говоря точнее, сплошной зубчатой стенкой загнутых назад языков. Дым относило ветром. Кондрат сказал правду. Это действительно был поземный пожар, который только брил траву и, не разыгрываясь, шел дальше, оставляя за собой черный и дымящийся, но даже не тлеющий след. Правда, иногда там, где огню попадалась яма, наполненная дромом и сухими сучьями, он вдруг и с каким-то особенным, довольно зловещим ревом воздымался длинными волнующимися косицами, но скоро опадал и бежал вперед, по-прежнему слегка потрескивая и шипя. Я даже не раз заметил, как кругом охваченный дубовый куст с сухими висячими листами оставался нетронутым, только снизу его слегка подпаливало. Признаюсь, я не мог понять, отчего сухие листья не загорались. Кондрат объяснял мне, что это происходило от того, что пожар поземный, значит, не сердитый. — Да ведь огонь тот же, — возражал я. — Поземный пожар, — вторил Кондрат. Однако, хоть и поземный, а пожар все-таки производил свое действие. Зайцы как-то беспорядочно бегали взад и вперед, безо всякой нужды возвращаясь в соседство огня. Птицы попадали в дым и кружились, лошади оглядывались и фыркали. Самый лес как бы гудел. Да и человеку становилось неловко от внезапно бьющего ему в лицо жара. — Чего смотреть? — сказал вдруг Егор за моей спиной. — Поедемте. — Да где проехать? — спросил Кондрат. — Возьми влево. — По сухоболотью проедем. Мы взяли влево и проехали. Хотя иногда трудненько приходилось и лошадям, и телеге. Целый день протаскались мы по гари. Перед вечером заря еще не закраснелась на небе, но тени от деревьев уже легли неподвижные и длинные, и чувствовался в траве холодок, который предшествует росе. Я прилег на дорогу вблизи телеги, в которую Кондрат не спеша впрягал наевшихся лошадей, и вспомнил свои вчерашние невеселые мечтания. Кругом все было так же тихо, как и накануне. Но не было давящего и теснящего душу бора. На высохшем мхе, на лиловом бурьяне, на мягкой пыли дороги, на тонких стволах и чистых листочках молодых берез лежал ясный и кроткий свет уже беззнойного невысокого солнца. Все отдыхало, погруженное в успокоительную прохладу. Ничего еще не заснуло, но уже все готовилось к целебным усыплениям вечера и ночи. Все, казалось, говорило человеку: «Отдохни, брат наш, дыши легко и не горюй. Ты перед близким сном». Я поднял голову и увидал на самом конце тонкой ветки одну из тех больших мух с изумрудной головкой, длинным телом и четырьмя прозрачными крыльями, которых кокетливые французы величают девицами, а наш бесхитростный народ прозвал коромыслами. Долго, более часа, не отводил я от нее глаз. Насквозь пропеченная солнцем, она не шевелилась, только изредка поворачивала головку со стороны на сторону и трепетала приподнятыми крылышками. Вот и все. Глядя на нее, мне вдруг показалось, что я понял жизнь природы, понял ее несомненный и явный, хотя для многих еще таинственный смысл. Тихое и медленное одушевление, неторопливость и сдержанность ощущений и сил, равновесие здоровья в каждом отдельном существе — вот самая ее основа, ее неизменный закон. Вот на чем она стоит и держится. Все, что выходит из-под этого уровня, кверху ли, книзу ли, все равно выбрасывается ею вон, как негодное. Многие насекомые умирают, как только узнают нарушающее равновесие жизни радости любви. Больной зверь забивается в чащу и угасает там один. Он как бы чувствует, что уже не имеет права не видеть всем общего солнца, не дышать вольным воздухом. Он не имеет права жить. А человек, которому от своей ли вины, от вины ли других пришлось худо на свете, должен, по крайней мере, уметь молчать. «Ну что ж ты, Егор!» — воскликнул вдруг Кондрат, который уже успел поместиться на облучке телеги и поигрывал и перебирал вожжами. — Иди садись. Чего задумался? Аля о корове все. — О корове? О какой корове? — повторил я и взглянул на Егора. Спокойный и важный, как всегда, он действительно, казалось, задумался и глядел куда-то вдаль, в поля, уже начинавшие темнеть. — А вы не знаете, — подхватил Кондрат, — у него сегодня ночью последняя корова околела. Не везет ему. Ну что ты будешь делать? Егор сел молча на облучок, и мы поехали. — Этот умеет не жаловаться, — подумал я. 1857 год. Конец книги. Август 1996 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина, читал Евгений Терновский.